Но обычная картина, да, фрилансер-программист, скажем, сидит на собственном диване, на дворе 2026 год. Он пьет кофе, пишет код для какого-нибудь там зарубежного заказчика. Ну, абсолютная такая идиллия удаленной работы. А теперь давай вообразим финал этой сцены.
Так, и какой же?
Судья выносит постановление продать эту самую квартиру с публичных торгов, а самого программиста, ну, принудительно выселить, оставив его, грубо говоря, на улице с пачкой обесценившихся денег.
Звучит, как сценарий социальной антиутопии, честно говоря.
Да. Кажется, что человек должен был совершить нечто прям ужасное, чтобы лишиться крыши над головой. Но в реальности это может стать результатом банального непонимания того, как работает современное имущественное право. Особенно вот в эту эпоху, когда границы между жильем и коммерцией вообще стерлись.
И знаешь, этот парадокс сегодня актуален как никогда. Исторически ведь разделение было, ну, бинарным.
Ага.
Завод — это для работы, спальня — для сна. Но сейчас дом и офис просто слились воедино, создав гигантскую серую зону.
Вот-вот, и чтобы разобраться в этих невидимых юридических растяжках, мы сегодня опираемся на масштабный анализ Евгения Сивкова. Это налоговый консультант, кандидат экономических наук.
Да, его статья была опубликована на профильном портале Clerk.ru, и этот материал очень детально препарирует механизмы того, как государственная машина реагирует на попытки превратить гостиную в такую, знаешь, корпоративную штаб-квартиру.
Итак, давайте разберем это. Миссия нашего сегодняшнего глубокого погружения – исследовать не просто сухие правила, а саму логику системы.
Угу.
Понять, где именно заканчивается законный домашний бизнес и начинается территория, за которую, ну, выписываются просто колоссальные штрафы. И начать этот процесс стоит с самого большого заблуждения.
С регистрации?
В точку. С юридической регистрации, с которой стартует большинство. Человек решает открыть компанию, например, ООО, и видит в жилищном законодательстве прямым текстом,
что профессиональная и предпринимательская деятельность дома разрешена.
Да, и кажется, что система дает зеленый свет. Компания регистрируется по домашнему адресу, и новоиспеченный директор, ну, он уверен, что теперь его кухня имеет статус официального офиса.
В этом, собственно, и заключается ловушка бумажной иллюзии. Жилищное право действительно позволяет работать из дома, но гражданское право содержит совершенно иной постулат. Размещение организации допускается исключительно в нежилых помещениях.
Подожди, то есть...
Государство намеренно разводит два понятия. Место, откуда человек физически ведет дела, и место базирования корпоративной структуры.
Получается классическое противоречие. Так, зарегистрировать компанию на домашний адрес можно, особенно если учредитель там, ну, прописан. Закон ведь автоматически предполагает согласие на использование адреса.
Да, презюмирует.
Но открыть там настоящий офис с табличкой на двери нельзя. Мне напрашивается такая аналогия с получением туристической визы.
Так, интересно.
Ну вот наличие визы в паспорте дает законное право въехать в страну, находиться там, не знаю, получать почту в отель. Но она категорически не дает права прийти на центральный пляж, отградить кусок земли
и начать встроить там бетонный завод. Да. Отличная аналогия.
Вот. Регистрация бизнеса в квартире дает лишь юридические координаты для связи, но она вообще не наделяет жилую площадь коммерческими правами.
И эта логика, она продиктована инстинктом самосохранения государственного аппарата. Налоговой инспекции критически важно иметь надежный, верифицированный канал связи с юрлицом.
Угу.
Им нужно знать, куда отправлять требования и где физически искать руководство в случае, ну, каких-то финансовых махинаций. Государство соглашается признать квартиру таким официальным почтовым ящиком.
Но не более того.
Именно. Оно не готово принести в жертву градостроительные нормы и покой жилых кварталов ради нужд бизнеса.
Причем статус почтового ящика, как я поняла из материала, таит в себе механизм немедленного уничтожения бизнеса. Я имею в виду возврат корреспонденции.
О, да. Это огромная проблема.
Ну вот в эпоху мессенджеров очень легко проигнорировать какое-то там бумажное письмо от налоговой, которое пришло в обычный подъездный ящик.
Угу.
И если оно возвращается отправителю с пометкой об истечении срока хранения, налоговая ведь не просто фиксирует факт недоставки.
Да, она запускает цепную реакцию. Механизм здесь работает, я бы сказал, беспощадно. Возврат официального письма трактуется как потеря связи с...